Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. США по-прежнему считают Россию стратегическим партнером, заявил глава Пентагона. Сегодня пятая годовщина трагедии на Дубровке. Ирак обещает Турции свернуть деятельность Курдской рабочей партии на своей территории. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом заявил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров с премьер-министром Чехии Мираком Тополанеком. Гейтс добавил, что США предложили России принять участие в обслуживании планируемых объектов ПРО в Чехии и Польше. Соединенные Штаты по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой, сказал он.
Думаю, мы должны считать Россию нашим стратегическим партнером, пока не убедимся в обратном. Конечно, звучит очень много риторики и громких заявлений, но когда речь заходит о конкретных делах, Россия пока что не принимала никаких необратимых решений.
Заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» министр обороны США Роберт Гейтс. Полностью интервью главы Пентагона вы можете услышать в программах «Радио Свобода». Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В заложниках тогда оказались 920 человек. Позднее при штурме погибли 130, из них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники добиваются в Европейском суде по правам человека признания вины российских властей. По мнению потерпевших, силовики не имели права применять при штурме газ с примесью фентанила. Говорит Татьяна Карпова, потерявшая сына.
Мы думали, что действительно мы вышли на открытый разговор с нашим правительством. Мы думали, нам действительно, наконец, они посмотрят в глаза и признают откровенно свою вину перед каждым из нас. Это был бардак, и должно российское правительство за это ответить. Норд-Ост продолжает бороться, и мы не кончаем свою деятельность только вот на этом Страсбургском суде. Мы сейчас подали заявление о возбуждении уголовного дела в российскую прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности за халат, за сокрытие информации, приведшей также к массовой гибели людей, всех штабистов, которого возглавлял Норд-Ост.
Это была Татьяна Карпова, сын, который погиб на Дубровке. Ирак заверил Турцию в том, что поможет ей справиться с угрозой, исходящей от курдских сепаратистов. Обещание прозвучало во время переговоров в Багдаде министров иностранных дел Ирака и Турции Хашияра Зебари и Али Бабаджана. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что все представительства Курдской рабочей партии будут закрыты, а боевики больше не смогут свободно действовать в Северном Ираке. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара предпочла бы урегулировать конфликт дипломатическим путем, но при этом категорически отверг возможность перемирия с Курдской рабочей партией как с террористической организацией.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Гордона Брауна и Эхуда Ольмерта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Визит главы израильского правительства состоялся после посещения им России и Франции, где, как и в Лондоне, Эхуд Ольмерт добивался поддержки в ужесточении санкций против Ирана, отказывающегося прекращать реализацию своей ядерной программы. На состоявшейся пресс-конференции Брауна и Ольмерта доминировали две темы – ядерные амбиции Ирана и положение на Ближнем Востоке. Гордон Браун поддержал призыв Ольмерта добиваться через ООН ужесточение санкций против Ирана, заявив, что Великобритания намерена также призвать и Европейский Союз усилить давление на Иран и ввести против него более жесткие санкции. Что же касается ситуации на Ближнем Востоке, то британский премьер-министр подчеркнул необходимость совмещать оказание экономической помощи палестинской автономии с обеспечением безопасности Израиля. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В секторе Газа уничтожен еще один палестинский боевик. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В секторе Газа израильский самолет нанес удар по автомобилю. Один палестинец убит, второй ранен. Палестинская группировка Комитет народного сопротивления сообщила о гибели своего боевика. Представитель израильской армии также подтвердил факт атаки. Во вторник же на западном берегу Иордана в ходе антитеррористической операции израильские военные застрелили в Дженине двух боевиков группировки «Исламский джихад». Всего за последние сутки на западном берегу по подозрению в терроризме были задержаны 19 палестинцев. Израиль периодически проводит операции на территории сектора Газа и западного берега Иордана, чтобы оградить свою территорию от террористических нападений. Ровшан Гусейнов, для Радио Свобода, Израиль.
Европейский Союз намерен начать выдачу так называемых «синих карт» для привлечения в страны ЕС высококвалифицированных мигрантов из других стран. Обладатели «синей карты» получат право, проработав в одной из стран ЕС не менее 2 лет, свободно трудоустраиваться в других государствах Союза.
Появление синих карт Евросоюза есть не что иное, как сигнал высококвалифицированным специалистам со всего мира. Вас ждут в ЕС. Но мне нужно объяснить нашу позицию. Я не хочу сказать, что мы просто открываем двери 20 миллионам специалистов. Синяя карта – не свободный пропуск в Европу, а вынужденный шаг и стандартная для ЕС процедура.
Сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Сотни тысяч американского штата Калифорния были вынуждены бежать от бушующих там сильнейших пожаров. В 7 округах штата объявлено чрезвычайное положение. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказывает о ходе эвакуации населения.
Нашей задачей было обеспечить людям все необходимое. Нужно позаботиться о том, чтобы у них было достаточно пищи, воды, детских кроваток, одеял, пеленок, биотуалетов, всего, что нужно людям, чтобы они могли переночевать. Ведь эвакуировать пришлось почти 300 тысяч человек.
Сказал Арнольд Шварценеггер. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Напоминаем, наша следующая передача «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый перевод романа «Война и мир». Как читают Толстого американцы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Порок на экспорт Дэвида Кроненберга. Джентрификация. Как это делают в Нью-Йорке. Музыкальная полка Соломона Волкова. Николаевич Толстой knew everything there is to know about you. Emotional makeup, political views. Everything there is to know about you. Down to the quivering lip and the look in your eye when your father died. And you couldn't quite say what you wanted to say, but you touched his hand and he knew you were there. He knew you were there. На этот раз ажиотаж на американском книжном рынке произвел не Гарри Поттер. Книга, которую с нетерпением ждали и с поклонением встречают, называется «Война и мир». Ее новый перевод, который только что появился в продаже под невзрачной синей обложкой, обещает привлечь к Толстому всех тех, кто слышал о знаменитом романе, но боялся подступиться к 4-томной эпопее. От пары, в том числе и супружеской переводчиков, англоязычный читатель вправе ожидать шедевра. Ричард Пивер и Лариса Волохонская, сестра известного русского поэта, соавтора «Хвостенко» Анри Волохонского, уже прославились блестящими переводами русской классики. Новая версия американской Анны Карениной даже стала бестселлером после того, как ведущая безмерно популярной телевизионной программы «Опра» выбрала ее книгой года для клуба своих почитательниц. Другое достижение – новый перевод «Братьев Карамазовых», который вызвал восторг знатоков. И вот главный, как считают сами переводчики, труд – «Война и мир». Объясняя читателям Book Review секреты своего оригинального метода, Пивер пишет, что каждая книга переводится ими трижды. Первый раз Лариса Волохонская создает подстрочник, максимально близкий к оригиналу. Потом уже сам Ричард Пивер, который не знает русского, переписывает книгу на литературный английский.
И, наконец, окончательная версия – результат тщательной сверки английского и русского текстов. В результате такого жесткого контроля, говорит Пивер, мы избегаем насильственной гладкости стиля, убаюкивающей читателя и убивающей авторскую оригинальность. В своей статье он приводит такой пример.
Описывая вылазку гусаров Денисова, Толстой пишет, что скачущие по доскам моста лошади производили прозрачные звуки. Ни один из английских переводов «Войны и мира» не сохранил эти самые прозрачные звуки, якобы помогая автору избежать бессмыслицы. Между тем, именно свежесть, оригинальность такого определения и делает текст сугубо толстовским.
Я и сам задумался о том, что значат эти слова, и пришел к выводу, что прозрачными звуки делает бесспорность их происхождения. Стук копыт ни с чем не спутаешь. Я, впрочем, не уверен в своей правоте. Важно, что Толстой тут на всем скаку своим неожиданным прилагателем останавливает читателя, мешая ему проглотить книгу, не заметив деталь. О том, что явление новой версии «Войны и мир» – важное событие в интеллектуальной жизни Нью-Йорка, говорит и то обстоятельство, что в лучшем кинотеатре повторного фильма запустили 7-часовую экранизацию Бондарчука. Рекламируя этот проект, американский дистрибьютор фильма подсчитал, что в сегодняшних ценах производство картины «Война и мир» обошлось советской киноиндустрии в 700 миллионов долларов. Но, пожалуй, самая интересная толстовская акция – месячная сетевая дискуссия-блог в «Нью-Йорк Таймс». В ней участвует и редактор газеты Билл Келлер, и Сэм Таненхаус, глава книжного приложения газеты, и ведущие профессора-слависты, и, самое интересное, читатели, которые впервые взялись за Толстого, чтобы читать его в заданном дискуссии ритме по тому в неделю. «Война и мир», как сказал один из именитых участников блога, не просто один из великих романов. Вероятно, это самый великий роман в западной литературе. Новый перевод позволяет надеяться, что нам удастся наконец прочесть его почти таким, каким он был написан.
Speaks to me, she draws a breath and whispers my name. I'm exactly the same as a Russian count in 1823, and he's exactly like me, exactly like me.
Как это часто бывает, умная стратегия американского книжного рынка не только учитывает спрос, но и подготавливает его. Незадолго до премьеры новой английской версии «Войны и мир» издательство National Geographic выпустило книгу о его авторе «Песня без слов». Ее автор, Ле Бен-Давид Валл, приближает американских читателей к великому писателю при помощи фотографий. И не просто фотографий, а снимков, сделанных женой Льва Толстого, Софи Берс. Об этом альбоме, о Толстом и о том, как его читает американская интеллигенция, с критиком газеты «Нью-Йорк Сан» Сэмом Мансоном беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Ле Бен-Давид Валл, составившая это богато иллюстрированное издание большого формата, собрала фотографии и другие материалы из архивов Государственного музея Толстого и из его архива в имении Ясная Поляна. Из этих двух обширных источников автор выбрала очень домашние фотографии, сделанные Софьей Толстой. Их она сопроводила подходящими по смыслу выдержками из личного дневника Софьи Берс, этой замечательной женщины, имевшей собственные серьезные жизненные устремления и философию. Фотографии показывают, что значит быть женой великого писателя. Составитель книги, историк фотографии и редактор фотоальбомов в издательстве National Geographic. Опыта ей не занимать, но эта книга уникальна тем, что она – результат ее сотрудничества с коллегами в России.
Эта книга адресована исключительно американскому читателю.
Да, конечно. И сопроводительный текст написан просто. Он объясняет, кто такой Толстой и что за человек была его жена. Это, конечно, не для россиян, кому это все известно. Комментарии написаны исключительно для американцев. Они даже не для европейцев, кто лучше знают, кто такой Толстой.
Что нового узнает читатель, глядя на фотографии?
Я думаю, становится очевидным, что он был тираном. Мы прослеживаем, как его брак с Софьей Берс, созданный на взаимной сильной страсти, переродился в полное отчуждение этих двух людей. Фотографии не могут скрыть выражение лиц участников тяжелой семейной трагедии, а комментариями автор подтверждает, что быть женой такого великого писателя, как Толстой, очень сложно, и объясняет, какие самопожертвования требовались для этого.
Кто в Америке захочет познакомиться с песней без слов?
Человек средних лет, с образованием, хорошо обеспеченный, не обязательно интересующийся литературой. Эта книга прежде всего дорогой альбом фотографий. Ее читатель интересуется биографиями великих людей. Жанр художественная биография очень популярен у нас. Книгу приобретут те, кто любит выложить на обозрение красивый фолиант. Нужно признать, книга не для серьезных исследователей творчества Толстого или для изучающих историю фотографии. Это книга для интеллектуалов-аматеров, так можно вкратце охарактеризовать эту аудиторию.
В России поклонники Толстого и Достоевского сильно отличаются друг от друга. А в Америке?
Это очень трудный вопрос. Ответить на него можно по-разному, но скажу сразу, обе группы близки. И вот почему. В сознании американского читателя эти две фигуры слиты в один образ русского писателя. Для тех же, кто не очень хорошо знаком с их текстами, это просто русский писатель, пишущий длинные, наводящие тоску произведения, наполненные самоубийствами и другими грустными вещами. Отвечу так. Нет, это не две разные группы, потому что ни одна не читает Толстого или Достоевского с таким страстным увлечением, с каким это делают две группы любителей Толстого или Достоевского в России. Ответить можно и по-другому. Те ученые и литературоведы, кто изучают творчество Достоевского, находят в его произведениях больше возможностей поупражняться в своем умении анализировать крайние психологические состояния, которые можно найти на любой странице любого его произведения. Таково мое мнение. Вообще же, для американских ученых репутация Достоевского всегда была выше репутации Толстого. Или можно ответить так. Группы, глубоко знакомые или с творчеством Достоевского, или Толстого, также не похожи, как еж не похож на лису, как у Исаи Берлина. Это, конечно, сравнение в попыхах. Точно я не знаю, в чем различие двух групп. Скорее всего, в том, как они относятся к вопросу о смысле жизни. Я вспоминаю, сколько времени я потратил, споря с моим другом по колледжу, какой роман лучше, «Анна Каренина» или «Братья Карамазовы». Я был на стороне Толстого, он на стороне Достоевского.
И вы остались на стороне Толстого на всю жизнь.
У меня есть любимые произведения, но нужно помнить, что я читаю их в переводе. Я люблю многие произведения обоих писателей. Так трудно решить, чьи я люблю сильнее. С первой страницы любого произведения Достоевского вы чувствуете присутствие его гения, и как творец он никогда с вами не расстается. С Толстым вы забываете, что он автор. У него все так естественно. Об этом писал Горький в своих воспоминаниях. Толстой — фигура вроде Гомера. Он как создатель. Как зодчий он не превзойден в «Анне Карениной» и «Хаджи Мурате». Это шедевры. Но это только один узкий аспект. Оба писателя — титаны. С моей стороны, было бы нескромно и неверно говорить, что я обязан одному больше, чем другому.
Из множества фотографий в книге «Песня без слов» на какие вы обратили особенное внимание?
В моей памяти остались три. На одной Толстой сидит на скамье с Чеховым. Мне запомнилось, насколько они разные. На другой он наклонился над стопкой листов бумаги, очевидно, работая над корректурой перепечатанного Софьей Толстой. Это одна из немногих фотографий, на которых он не смотрит в камеру. И еще одна. На ней он стоит посреди поля, одетый в крестьянскую одежду. Руки заправлены под пояс длинной рубахи. Глубоко запрятанные под нависшими седыми бровями глаза смотрят в камеру и видят прямо насквозь вас, через столетия.
First 5 years of circumstances loosen their grip. Foreign words on your lips, my lips on your words.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас у нас с ведущим рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским пойдет речь о другой статье российского эксперта. Мы обсудим новый фильм о русской мафии, снятый известным мастером философско-гангстерского жанра Дэвидом Кроненбергом. Надо сразу сказать, что в картине играет все ярче разгорающаяся звезда сегодняшнего кинематографа – американский актер датского происхождения Вигго Мортенсен. Готовясь к своей роли русского вора в законе, Мартенсен совершил большое многонедельное путешествие по России. Не зная языка, он один без переводчика объездил не только Москву и Петербург с их окрестностями, но и весь Урал. Мартенсен изучил уголовный жаргон и лагерный этикет, стал экспертом по блатной татуировке, научился произносить свои реплики по-русски и по-украински. Во время съемок Мартенсен не расставался с щетками, которые уголовники сделали из расплавленных корпусов пластмассовых зажигалок. Он даже украсил свою гримерную русскими иконами. И все-таки, скажу я, забегая вперед, ничего не помогло. Из фильма получилась очередная клюква, вроде тех голливудских лент, которым еще Ильф и Петров дали общее название «Княгиня Гришка».
Прошу вас, Андрей.
Новая картина канадского режиссера Дэвида Кроненберга называется «Eastern Promises», и по-русски фильм перевели как «Порог на экспорт».
Придумали название.
И, наверное, правильно, поскольку трудно перевести идиому и игру слов, заложенную в оригинальном английском названии. Фильм рассказывает нам о русской мафии и ее страшных темных преступлениях, совершенных в замечательном диккенсовском Лондоне.
You think he might be Russian mafia?
In Russian prisons, your life story is written on your body. And tattoos. If you don't have tattoos, you don't exist.
Фильм начинается с того, что в некотором роддоме в Англии русская женщина, русская по происхождению, рожает ребенка, девочку, и умирает. Сироту подбирает, опять же таки, русская по происхождению женщина, которая работает в этом роддоме. В вещах покойной матери медсестра находит дневник. Дневник, на удивление, подробный и обстоятельный. В дневнике лежит карточка из ресторана в Лондоне. Девушка приходит туда для того, чтобы найти родню сироты. И, конечно же, оказывается в самых серьезных перипетиях фильма. Конечно же, владелец ресторана, обстоятельный, милый и очень доброжелательный человек, в действительности глава русской мафии, и все абсолютно, кто так или иначе связаны с ним, это русская мафия.
И тут надо сделать большую паузу. Дело в том, что тема русской мафии уже, конечно, не первый раз появляется в американской массовой культуре. И каждый раз, когда это происходит, я с ужасом смотрю на экран, потому что человеку русской культуры крайне неприятно смотреть, как его изображают на экране в американских гангстерских фильмах. И тут я однажды, пожаловавшись на это своему американскому товарищу, он мне сказал, говорит, а итальянцам, по-твоему, лучше? Ведь для всех американцев итальянцы это не Микеланджело, Леонардо, а это крестные отцы сплошные, это сплошная мафия. Так что ничего тут специфически оскорбительного для нас нет. Так что, может быть, зря мы так обижаемся.
Дело, наверное, не в оскорблении, связанном с тем, что речь идет о мафии. Мафии и бандиты есть у любого народа. Дело не в этом. Унизительно видеть нагромождение культурных стереотипов, которые принадлежат к самому низкому уровню любого культурного портретирования, если это слово в данном случае уместно. Я не так хорошо знаком с русской мафией, но тем не менее я не могу себе представить, чтобы русские бандиты пили водку с утра до вечера.
Каждый раз, когда на экране появляется русский человек, рядом с ним стоит бутылка водки. Вместо зубной щетки у него бутылка водки стоит.
Я не могу себе представить, чтобы, открыв русский ресторан в Лондоне, хозяин ресторана непременно выложил настоящую печь, точно такую, как должна быть где-нибудь в 19 веке, стоять в углу какого-нибудь поместного дома, с непременным изображением двуглавого орла.
Мне кажется, закусывают они борщом. Вообще, кулинарная тема, вы меня извините, это больная тема. Я не могу на это спокойно смотреть, потому что в фильме работает много русских актеров. Я сужу потому, что там русские слова многие говорят без акцента. Но они могли бы сказать, что если на стене висит меню, написанное по-русски, то не должно быть в меню такое блюдо, как блины с кабачковой икрой.
Вы знаете, Саша, беда даже не в блинах с кабачковой икрой. Беда в этом постоянном смешивании русского и английского языков. Я совершенно не понимаю, почему русские бандиты должны периодически говорить друг с другом то по-английски, то по-русски. Я не знаю, зачем.
На плохом английском и на плохом русском.
Да.
Unidentified woman died December the 20th, 2313.
My son commits a murder, and no one thought to tell me about it.
I'll probably find out more once I get her diary translated.
A diary. It's always good to have someone who I can trust to do simple tasks.
You want to go for a drink?
What did this man want? He wants the diary.
Forget any of this ever happened. Stay away from people like me.
Знаете, я все время, сидя в зале, пытался смотреть на этот фильм не русскими глазами. Представим себе, что здесь сидит китаец или албанец, или кто угодно, который не знает русских реалий, не знает деталей русской жизни, русского языка и смотрит на это непредубежденно. Конечно, для русского зрителя этот фильм пропал, потому что он просто вызывает идиотский смех. Слишком много глупостей, слишком много штампов, слишком много клише. Но, с другой стороны, американский зритель находит в нем другое. Он находит в нем новый гангстерский сюжет, новый гангстерский поворот, невинные украинские девушки, которые становятся проститутками в Лондоне, какие-то негодяи. Обо всем этом он читает в газетах, то есть ничего такого придуманного тут нет.
И конъюнктура, скажем так. Это сегодняшняя мафиозная, бандитско-преступная конъюнктура.
Итальянскую мафию отработали,
да.
Взяли
за русскую. Девушки с Украины и из России. Новая горячая тема жизни преступного мира. Но это не позволяет мне, при всей, так сказать, достоверности этой части истории, мы знаем, что действительно, да, преступный мир торгует с женщинами из Украины, из России и так далее. Все это происходит в действительности. Но это не позволяет мне принять правила игры фильма. Вот в чем дело. Я сужу не о достоверности с точки зрения газетной полосы, а с точки зрения психологических отношений, мотивировок, персонажей. Вот в это я не верю. В этом проблема фильма для меня. Can't afford to be careless in any area. Don't look at her anymore. How did you get in here? They are always open doors. Family's important to you people, isn't it? I don't know things that you don't know. This is bad for us.
Вы знаете, это ставит вопрос более широко, как изображаются русские на американском экране вообще. Должен сказать, что обычно это смехотворно. Я не помню, чтобы я видел какой-нибудь хороший фильм на русский сюжет, что вполне естественно. Представим себе, сколько идиотских фильмов снято про Америку в России. Один мой знакомый этим зарабатывал на жизнь. Он возил по американским университетам отрывки из фильма, где изображалась Америка в Советском Союзе. Это было сильно уморительное зрелище. Но однажды я видел передачу из сериала «Закон и порядок», где речь шла о русской мафии. И там-то я увидал один довольно интересный сюжетный поворот. Прокурор американский встречается с главой русской мафии в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, где-то там. И русский уголовник говорит американскому прокурору: «Нас Сталин не сломал, неужели вы думаете, что вы нас сломаете?» И вот тут я подумал, что этот поворот они еще недостаточно разработали. И вот в этом фильме попытка показать русский уголовный мир со всеми татуировками, с воровским законом, она где-то смехотворна, но она вполне понятна, что они пытаются нащупать новый какой-то материал.
Нащупать это еще не значит найти. Я согласен с вами, что экзотика татуировок, мира, воров в законе, преступных группировок, сложившихся на территории бывшего Советского Союза, все это достаточно экзотично и интересно. То, что они пытаются исследовать новую территорию, это похвально и, наверное, так сказать, совершенно оправданно, но не получается. Это вот в чем беда.
Несмотря на то, что в фильме играет один из самых интересных сегодня актеров.
Между прочим, Вигго Мортенсон, которого мы видели в этом фильме, пожалуй, лучшее, что есть в этой картине. Он говорит по-русски чище всех.
Это, потому, наверное, что он датчанин, ему легче дается.
А может, потому что он поэт, и у него, так сказать, ухо лучше
тоже
ориентировано на музыку
поэт,
другого языка.
Верно.
Его интонирование очень близко к русскому языку. Меня его русские фразы не раздражали, в отличие от других героев, которые звучали совершенно чудовищно, с моей точки зрения. И тот персонаж, которого он создает...
Двойной агент.
Да, который живет двойной жизнью и совершает моральный и аморальные поступки. Этот персонаж мне вообще как
мы
бы...
Мы должны пояснить, что он работает на ФСБ.
Да, и он в договоре с Скотланд Ярдом, и он, так сказать, должен в конечном итоге вывести на чистую воду всю эту мафию. А может быть, он просто хочет подняться по иерархической ступеням этой мафии и стать наверху. Мы не знаем. Очень часто эти двойные агенты, которые являются, с одной стороны, полицейскими, а с другой стороны, оказываются внедренными в структуры мафии, забывают уже, кто они на самом деле. Они хотят сделать карьеру и там, по
всей... Такой намек есть в фильме.
Во всяком случае, так картина заканчивается. Мы не знаем, чего же он добился в конечном итоге.
Но мы видим его как русского крестного отца. И, конечно, перекличка с крестным отцом Копполы в фильме, несомненно.
Да, только за спиной нашего Вигго Мортенсона русская израстовая печь с двуглавым орлом. I need to know who you are. Show some respect. This respect. The warrior were like a contagious disease. There's no cure once they've touched you. Eastern Promises.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Джентрификация. Как это делают в Нью-Йорке. Музыкальная полка Соломона Волкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устранены ли причины появления террористов-шахидов спустя 5 лет после трагедии Норд-Оста? Тему обсуждаем с Мариной Литвинович, главным редактором сайта «Правда Беслана».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Вашингтон, возможно, отложит запуск объектов своей системы противоракетной обороны в Центральной Европе, пока не получит конкретных доказательств угрозы, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в Праге министр обороны США Роберт Гейтс. Гейтс заявил также, что Соединенные Штаты по-прежнему относятся к России как к стратегическому партнеру, несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой. Союз правых сил обратился в Центризбирком с жалобой на нарушение президентом России правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. СПС заявляет, что по закону всем участникам выборов должны быть предоставлены равные возможности, однако никто, кроме Владимира Путина, не получил 3-часового прямого эфира. В Самаре более 200 человек провели митинг в память о заложниках, погибших 5 лет назад в Московском театральном центре на Дубровке. Великобритания полностью поддерживает Турцию в ее усилиях положить конец вылазкам курдских боевиков, базирующихся в Северном Ираке. С этим заявлением выступил в Лондоне британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров с главой правительства Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал новую конституцию страны, принятую на референдуме. Одновременно Бакиев назначил дату досрочных выборов в парламент – 16 декабря. В Ираке 14 человек погибли сегодня во время американской боевой операции. Среди убитых по меньшей мере 6 мирных жителей, попавших под огонь. Мосгорсуд оставил под арестом экс-сенатора Левона Чахмахчана. Его обвиняют в хищении $1,5 миллиона у авиакомпании «Трансаэро» в составе организованной группы. Власти Мьянмы дали разрешение посетить страну специальному докладчику ООН по правам человека. Визит состоится в ноябре перед саммитом стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Джентрификация. Как это делают в Нью-Йорке. Музыкальная полка Соломона Волкова. О том, что, собственно, называется диковинным словом «джентрификация», я узнал на своем опыте, много лет наблюдая за трансформацией теперь уже самого элитарного района Нью-Йорка – Сохо. Дело в том, что когда 30 лет назад я приехал в Америку, в Сохо жили только крысы. Все кварталы тут были руинами, весьма живописными, впрочем. Кирпичные монстры бывших складов и фабрик поражали своим мрачноватым размахом. Это были настоящие дворцы труда. Высокие потолки, огромные, чтобы сэкономить на освещении окна. Тут даже были свои архитектурные излишества, херувимы, скромная, но неизбежная гипсовая поросль фасадов. Джентрификация поступила с останками промышленной эры лучше, чем они на то могли рассчитывать. Став знаменитыми галереями, дорогими магазинами и модными ресторанами, они не перестали быть руинами. На костях индустриальных динозавров выросла изощренная эстетика Сохо. Суть ее – контролируемая разруха, метод – романтизация упадка, приметы, помещенная в элегантную раму, обветшалость. Здесь все используется не по предназначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды. Элой из «Машины времени» Уэллса проматывает печальное наследство морлоков. Культивированная запущенность, окрашивающая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, свидетельствует не только об упадке, но и рассвете. Ведь лишь на выходе из апогея мы узнаем о том, что высшая точка пройдена. Об этом написано остроумное, как все у этого поэта, стихотворение Лосева, которое так и называется «Джентрификация».
Здесь прежде шерсть прилась, сукно валялось, река впрягалась в дело, распрямясь. Прибавочная стоимость бралась и прибавлялась. Она накоплена. Пора иметь дуб выскобленный, кирпич оттертый, стекло отмытое, надраенную медь, и слушать музыку, и чувствовать аорты, что скоро смерть.
Умирать, впрочем, в Нью-Йорке никто не собирается. В этом городе вообще, по-моему, ничего не исчезает, только меняет свое назначение. Именно поэтому нью-йоркцы так держатся за любые останки своего прошлого, превращая уродливое в объект эстетического любования и устраивая, как рассказывает нам репортаж корреспондента «Американского часа» Юлия Валевич, веселые праздники вокруг воскрешенных джентрификации руин.
Среди бесчисленного количества осенних гуляний в Манхэттене фестиваль на 19-й улице и 10-й авеню мог бы и затеряться, если бы не благородная цель – сохранение знаменитой надземной железной дороги «Хайлайн», просуществовавшей 72 года. Ржавые рельсы, расположенные на уровне 9 метров над землей, по-прежнему извиваются вдоль 10-й авеню. Только сейчас эта заброшенная железная дорога, по которой проезжали грохочущие вагоны, постепенно превращается в новый общественный парк с зелеными лужайками, петуньями, душистыми розами и орешником. А пришедшие на фестиваль нью-йоркцы с удивлением обнаруживают, что здесь, в районе 19-й улицы, парк уже готов для променада. Но предоставим слово тем, кто приложил для его открытия немало усилий. У микрофона Роберт Хэмон, один из основателей фонда «Друзья Хайлайн». Эта надземная железная дорога, на которую поднимались на лифтах, строилась с 1929 по 1934 год. 2,5 километра, связывающих 22 блока с севера 30-й улицы на юг до Гансворт-стрит. Вначале Хайлайн охватывала Исохо, но потом в 60-е и 90-е годы ее частично разобрали. Владельцы здешней недвижимости хотели снести ее и в Челси. И вот тогда мы объединились, чтобы сохранить Хайлайн, который является частью истории Нью-Йорка. Примером для нас была надземная железная дорога в Париже, превращенная в парк. Променад Планте, единственный в своем роде. Мы создали коалицию в поддержку Хайлайн, писали петиции конгрессменам и сенаторам, работали с городскими властями. И, наконец, в 2002 году добились того, что наш проект сохранения Хайлайн и превращения ее в общественный парк был одобрен. Сейчас Хайлайн принадлежит городу и находится под юрисдикцией управления парками и садами Нью-Йорка. Мы начали работу в прошлом году и надеемся, что следующей осенью парк будет полностью открыт для публики. Десятую авеню, на которой проходит сегодня фестиваль, когда-то прозвали «Авеню смерти». Дело в том, что в середине 19-го столетия здесь проходила наземная железная дорога, по которой трудолюбивые лошадки тащили товарные вагоны. Затем их сменили паровозы. Возросла скорость движения поездов, а вместе с нею и смертность населения в прилегающих к железной дороге кварталах. Вот тогда-то у паровых двигателей и появился конный эскорт. Наездники, следовавшие перед паровозом и размахивавшие красными флажками, вошли в историю как виссайские ковбои. Они курсировали по своему 3-километровому участку почти 80 лет и приобрели народную известность. Это существенно сократило количество фатальных аварий, но не избавило «Авеню смерти» от ее дурной славы. И только в 1934 году была впервые запущена безопасная надземная железная дорога, получившая название «Хайлайн» и просуществовавшая до 1980 года. После этого заброшенная железная дорога стала бесполезной частью городского пейзажа. Правда, теперь, благодаря усилиям таких энтузиастов, как Роберт Хэмон, не такой уж и бесполезной. Сохранение Хайлайн и превращение ее в общественный парк – это замечательная идея. Но при чем здесь фестиваль? – спросила я Роберта. Знаете, здесь, в Челси, столько хороших галерей, в этом районе, прямо под эстакадой. Хотелось, чтобы люди о них узнали. Поэтому мы установили все эти павильоны и будки, в которых художники, музыканты, актеры знакомят местное население и туристов со своим творчеством. А кроме того, учат их рисовать, играть на электронных инструментах, танцевать, петь, фотографировать. И все это бесплатно. для детей, для семей и для взрослых, как мы с вами. Надо сказать, что друзья Highline присоединились к фестивалю всего несколько лет назад, когда начали свою кампанию по спасению надземной железной дороги в Челси. А традиционно, вот уже 8 лет, фестиваль искусств на 19-й улице проводит некоммерческая театральная компания «Китчен», рассказывает директор этой самой кухни Тина Сингер. Сегодня у нас большой праздник, в котором принимают участие около 100 актеров, клоунов и жонглеров. На большой сцене целый день играют профессиональные диджеи, и профессиональные танцоры учат детей танцевать хип-хоп. Есть даже павильон с небольшим зоопарком. А еще у нас в гостях тенор Пабло Хелгуэра. Он пользуется особым спросом. Вы можете дать ему номер телефона, заказать любую песню, и он посылает музыкальную телеграмму вашим друзьям. Роберт Хэмон и Тина Сингер много говорили о частных пожертвованиях на презервацию и превращение Highline в общественный парк. Но никто не сказал, во сколько это обошлось городу. Об этом говорит Эдриан Беннепи, директор управления Нью-Йоркскими парками. Highline – это будет огромный парк над городом в 2.5 километра длиной. Уникальный парк. Но должен вам сказать, что городу он уже обошелся в 160 миллионов долларов. А к моменту открытия эта сумма перевалит за 200 миллионов. Но оно того стоит. Зато у нас будет такой же променад, как в Париже. А может, еще лучше. Трудно поверить, что этот шумный веселый фестиваль занимает лишь один квартал – от 9-й до 10-й авеню. И аттракционов столько, что никому и в голову не приходит подняться наверх, на эстакаду, отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной, потрясающим видом на Гудзон и Манхэттен. Наверху петунии, а внизу рептилии. И дети визжат от страха и восторга, когда им дают погладить гигантского удава или крокодила. И взрослые веселятся, не пропускают ни одного аттракциона. У 30-летнего адвоката по имени Пол и его подружки Ивет лица и коленки измазаны краской. Они только что рисовали картинки подбородком, а сейчас стоят в очереди, чтобы попасть в фотобудку, где невидимый художник за 30 секунд рисует ваш юмористический портрет. Мы тоже хотим такой портрет. Это весело, это смешно, а смех – натуральный витамин. Мы тоже дети, только взрослые дети. 6-летняя Габи в восторге от фестиваля. Я украшала кремом печенье, рисовала на воздушных шариках, играла с черепахой, шила костюмы для кукол, пускала воздушного змея, училась сажать цветы и еще очень много танцевала. Я люблю танцевать под любую музыку. Девчушка закружилась в танце, и тут же собралась толпа. Защелкали фотоаппараты. А петь можешь? Если вы хотите, пожалуйста.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очередной выпуск привычной нашим постоянным слушателям рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Итак, Итак, Соломон, какие прибавления на вашей музыкальной полке?
Я хотел рассказать о фильме, который мы с вами, Саша, недавно увидели. Фильм называется «Нуреев. Русские годы» и рассказывает на документальной основе о русском периоде, о советском периоде жизни и творчества легендарного танцовщика.
Надо сказать, что фильму предшествовала потрясающая реклама в «Нью-Йорк Таймс», были полосные статьи о Нурееве, и эта картина просто возродила интерес к Нурееву, особенно в Нью-Йорке, где, конечно, любят балет.
Хочу еще раз обратиться, воспользовавшись возможностью, к российским журналистам. Ради бога, пожалуйста, его зовут Рудольф Нуреев, а не Нуриев. Он сам себя называл Нуреевым. Ленинградские годы его все называли Нуреев. Во всех справочниках и словарях он Нуреев. Каждый раз, когда я вижу написание Нуреев, я начинаю сатанить. Это Нуреев. И очень-очень любопытный фильм, в котором мы увидели, во-первых, его ленинградских друзей, обаятельного ленинградца Леонида Романкова и сестру его Любу, которые дружили с Нуреевым в его молодые годы, Ниниль Кургапкину, танцовщицу, которая была его партнершей. Там рассказали нам по минутам, как произошел вот этот легендарный побег Нуреева в 1961 году в парижском аэропорту. Открыли совершенно неизвестного приятеля Нуреева, танцовщика из ГДР, который учился в Ленинграде и снимал Нуреева на кинопленку, и там были показаны теперь вот эти вот никогда не кем не виденные кадры молодого Нуреева, потрясающие, как он танцует. В общем, это было очень-очень все интересно. Там, конечно, были какие-то сенсации. Не для тех, кто уже знаком хорошо с биографией Нуреева. Мы все слышали много о том, например, что его учитель по танцу и жена этого учителя, и Нуреев, жили втроем в качестве такого менажа атруа, брака втроем. Об этом всегда говорили втихую. Первый раз это озвучено в открытую, эта идея. Для меня было очень интересно узнать, с каким жадным любопытством Нуреев, оказавшись в Париже, впитывал в себя все впечатления. Это подтверждает мои воспоминания о Нурееве как о человеке, который всем абсолютно интересовался. Причем он читал вообще, он как губка все это в него вбиралось. Он мог стихи слушать, сам читал их с огромным удовольствием, читал самую сложную литературу. Обожал картины смотреть. В каждом городе всегда старался попасть в музей. Нуреев был человеком сложным, очень увлекательным, не самым приятным в общении на свете, но смотреть на него – это наслаждение.
Соломон, естественно, вопрос. Нуреев и Барышников. Что получится, если мы их сравним?
Ну, это как просто две стороны противоположные. Это как лед и пламя.
Кто лед, кто пламя?
Конечно же, пламя, если так уж говорить, это Нуреев, лед, это Барышников, в том смысле, что Нуреев это все на темпераменте, все на эмоции, все на импульсе. У Барышникова абсолютно все спланировано, выстроено, гораздо более совершенная техника, чем у Нуреева, о чем сегодня уже забывают. В смысле техники это несравнимые личности. Но напор Нуреева и вот эта его экзальтированность во всем, восточная, вот это то, что отличает Нуреева как танцовщика и как человека. И он, конечно, был неподражаемым Ромео в балете «Ромео и Джульетта», и поэтому, когда я слушаю вот музыку из «Ромео» Прокофьевскую, то я всегда вспоминаю Нуреева.
А теперь личная нота. Что вы слушаете в эти дни, Соломон?
Я, слушая музыку сегодня, вспоминаю о том, что ведь в октябре исполняется 20 лет со дня присуждения Нобелевской премии по литературе Иосифу Бродскому.
Я прекрасно помню этот день. Чтобы отметить его, когда я услышал о том, что Бродский получил Нобелевскую премию, а мы ведь все ждали этого, я пришел на работу на радио «Свобода», пришел в галстуке. И все страшно удивились, потому что галстуки меня увидеть непросто. И меня спросили, что случилось, почему ты в галстуке? Я сказал, что вручение Нобелевской премии Бродскому — мой национальный праздник. И поэтому я его надел.
Вот я этот день отмечаю, слушая, может быть, самое любимое произведение Иосифа. Это запись «Дидона и Эней», оперы Генри Перселла, английского композитора XVII века. Он получил эту пластинку в подарок от замечательного английского поэта Стивена Спендера, который переслал эту пластинку с Анной Ахматовой, когда она возвращалась из Англии. Ей тогда в Оксфорде вручали степень доктора почетно. Вот она привезла эту пластинку Бродскому, он ее заслушал, выучил наизусть, месяцами крутил и слушал в тот день, когда умерла сама Анна Андреевна. А я, когда хочу вспомнить Бродского, то ставлю обыкновенно именно эту оперу, не ту же самую запись, этой записи у меня нету, это предсмертная ария Дидоны. Здесь ее поет Татьяна Троянос и английским камерным оркестром дирижирует Раймонд Лепард.
А сейчас время музыкального анекдота, который, я думаю, продолжит предыдущую тему. Бродский.
Да, у Бродского было много разных, так скажем, недостатков и слабостей. И вот с моей точки зрения, одним таким существенным недостатком была катастрофическая аллергия, которую Иосиф испытывал к музыке Чайковского. Ну вот никак вот он ее не мог признать. И никакие мои уговоры в этом плане на него не действовали. Музыку Чайковского он категорически отрицал.
Он человек, опять-таки, слишком сладкой, как всегда говорят.
Да, да, да. Но ничего с этим поделать было невозможно. Он был в своих вкусах человеком невероятно упрямым и зафиксировал вот эту свою нелюбовь к Чайковскому в подарке. Подарил свой сборщик стихов пианистке Елизавете Леонской. Она приезжала довольно часто в Нью-Йорк, и последний раз при жизни Бродского приехала, это дело было буквально за несколько дней, по-моему, до его смерти. И вот тогда он вручил эту книжечку свою ей со следующей надписью. «Дарю стихи Елизавете. Она простит меня за эти стихи, как я в душе рыча Петра простил ей Ильича». Вот сейчас я хотел бы, чтобы наши слушатели познакомились с тем, как Елизавета Леонская играла Чайковского, его «Большая соната».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Сэм Мансон, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Юлия Валевич и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это был бардак, и должно российское правительство за это ответить.
Украина намерена укреплять свой статус надежного партнера в операциях по поддержанию мира.
Во время пожара лестницы в здании оказались блокированы, железные двери заперты на замок.
Крупная операция на чужой территории не отвечает интересам Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.